Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте в программе «Чеченские новости». Убийство кандидата на должность премьер-министра в Карачаево-Черкесии. Перспективы объединения Южной и Северной Осетии. Ливневые дожди в Азербайджане. Иммиграция из Армении. Возвращение в Россию олигарха из Ингушетии. Круглый стол. Понимание демократии в странах Южного Кавказа. Экологическая ситуация в Чечне. Новости, связанные с событиями в Чечне, приходят не только с Кавказа. Активность чеченских властей уже давно простирается и за пределы региона, и за пределы России, рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Европа дает гораздо больше материала для размышления о ситуации в республике. В частности, в ближайшее время в Вене должно начаться рассмотрение дела об убийстве Умара Исраилова 13 января 2009 года. В связи с этим несколько международных правозащитных организаций сделали совместное заявление. 15 марта 2010 года Венский отдел по борьбе с терроризмом, проводивший расследование уголовного дела об убийстве беженца из Чечни Исраилова Умара, передал свой заключительный отчет о результатах следствия в прокуратуру города Вены. Полиция Вены называет двоих приближенных Рамзана Кадырова, Шаа Турлаева и Магомеда Даудова, а также самого президента Чечни, возможными заказчиками убийства Исраилова или похищения, при котором предусматривалась возможность убийства. Умар Исраилов, заявитель в Европейский суд по правам человека, был убит 13 января 2009 года в центре Вены. В своей жалобе в Европейский суд Исраилов обвинил президента Чечни в том, что его содержали в незаконной тюрьме и пытали в 2003 году. Исраилов утверждал, что после того, как его задержали сотрудники чеченских силовых структур, Кадыров лично пытал его током. В своем заявлении Исраилов подробно описал систему насилия и секретных тюрем, действующую в Чеченской республике, сведомые под контролем нынешнего президента Чечни. Согласно свидетельским показаниям, цитируемым «Нью-Йорк Таймс», за полгода до убийства к Исраилову приезжал эмиссар Кадырова, который пытался выманить его из Австрии. Когда эмиссар понял, что не сможет добиться цели, он передал Исраилову угрозы от руководства Чечни и потребовал отозвать заявление в Европейский суд. Правозащитные организации, Международная федерация прав человека, Правозащитный центр «Мемориал», Норвежский Хельсинский комитет, Civil Rights Defenders и организация «Человек в беде» намерены проводить мониторинг судебного процесса в Вене и оповещать общественность о результатах судебного следствия. Между тем, из Страсбурга приходят новые сообщения о рассмотренных там заявлениях жителей России. Буквально в последние дни вынесены новые решения по жалобам из Чечни. Так, вынесено решение по делу Адама Хураева, похищенного в Урус-Мартане в ноябре 2002 года. Суд признал, что Хураев не просто пропал, что его надлежит считать погибшим, и присудил родственникам значительную компенсацию. Кроме того, в течение апреля суд вынес еще несколько решений по делам об исчезновениях людей в Чечне. Речь идет о Султане Хатуеве, Луизе Мутаевой и Вахите Джабраилове, исчезнувших в 2003-2004 годах. Об Аслане Садулаеве, Магомед Алиабаеве и Анваре Шаипове. Между тем, в самой Чечне продолжаются похищения людей. 13 мая 2010 года из Чечни поступило сообщение. Около 11 часов дня на выходе с территории средней школы номер 10 в городке Маяковского Старопромысловского района трое вооруженных лиц, одетых в камуфляжную форму, угрожая оружием, захватили и увезли в неизвестном направлении молодого человека. Известно, что молодого человека зовут Аслан и что он живет в так называемом старом поселке в городке Маяковского. Решения, выносимые в Европе, не оказывают быстрое и решительное влияние на происходящее на Кавказе. Но, к сожалению, других судов, в которых осуждались бы такие преступления, как похищение людей и внесудебные казни, сейчас нет.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. В Карачаево-Черкесии убит советник президента республики, глава АДГ Хабальского района Фраль Шебзухов. Трое неизвестных в маске напали на него на одной из улиц Черкесска. Когда Шебзухов попытался убежать, преступники расстреляли его. Это далеко не рядовое убийство. Фраль Шебзухов был одним из главных кандидатов на пост премьер-министра. О возможных причинах убийства мой коллега Демис Паландов.
Имя Фраля Шебзухова стало известно широкой аудитории незадолго до его убийства. По информации из неофициальных источников, именно его кандидатура была внесена президентом Эбзеевым в местный парламент на должность премьер-министра республики. Сам президент Карачаево-Черкесии отреагировал на убийство весьма эмоционально.
Есть люди света, есть люди тьмы. К сожалению, эти люди тьмы бывают иногда сильнее, потому что люди света часто бывают разобщены. У меня ко всем вам одна просьба. Когда люди начинают рассказывать разные всякие вещи, задумайтесь только над одним вопросом. Кому выгодно это? Задумайтесь над этим. И пусть Аллах, я знаю, что душа Фраля Зулганевича будет у подножия трона. Пусть Аллах простит его вольные и невольные грехи. А я свидетельствую перед Всевышним, что это был очень светлый, очень добрый и очень глубокий человек.
Это был президент Карачаево-Черкесии Борис Эбзеев. Кому выгодно? Этот вопрос сегодня задают многие, и ответ на него совсем не так очевиден, как это пытается представить Борис Эбзеев. Традиционно в северокавказских республиках под силами, желающими дестабилизировать обстановку, понимают вооруженное подполье – салафитов. Вторая версия – Фраль Шебзухов стал жертвой драки между черкесскими кланами за пост премьера. Напомню, в середине апреля полпред президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин дал распоряжение назначить на эту должность черкеса по национальности. Третий вариант – убийство могло стать продолжением межэтнической борьбы между черкесами и карачаевцами. Карачаевские кланы могла не устроить кандидатуру на пост премьера, и они решили таким образом подкорректировать процесс, одновременно послав сигнал другим черкесским кандидатам. Четвертый вариант – идет борьба не за пост премьера, а за пост президента. Подобного рода убийства в очередной раз доказывают, что Борис Эбзеев плохо контролирует ситуацию в республике. Какой из этих вариантов, а может и их сочетание, соответствует действительности, сказать трудно. Глава черкесской общественной организации АДГХАСа Карачаево-Черкесии Мухаммед Черкесов выражает сомнение, что заказать убийство мог другой кандидат на пост премьера.
Я не исключаю, что человек действительно мог быть убит именно из-за того, что его президент недавно и вносил в народное собрание его кандидатуру. Когда карачаевцы ему отказали в поддержке, он-то вносить-то вносил, но сессии не было, обсуждения не было. К моменту убийства у Фраля автоматически уже внесено было, 26-го было написано, а там есть регламент, по регламенту в течение 10 или 2 недель, я не помню, оно должно быть рассмотрено. Если не рассматривается, то автоматически как бы он снимается. И поэтому кандидатура Фраля была уже снята, так сказать. Но он мог быть заново выдвинуться, но я должен сказать, что я сюда вызывал претендентов на эту должность, я с ними разговаривал. Все они адекватные люди, не криминализированы. А вот если кто-то другой пытается стать председателем правительства из числа черкесов, я не знаю.
Это был Мухаммед Черкесов. По мнению Черкесова, версия о борьбе за пост президента является наиболее правдоподобной. Кто-то пытается обострить и без того непростые отношения черкесской общины и президента Карачаево-Черкесской республики.
Ну, кому это выгодно? Нам кажется, что это человек убит из-за того, чтобы дестабилизировать обстановку, и чтобы черкесы поднялись снова и показали, что власть не способна. Нашими руками кто-то хочет убирать президента. Но это понятно, что мы с президентом не в ладах, но такими методами наши отношения портить мы не хотим. быть такой разменной монетой в чьих-то руках. Но мы не намерены дальше терпеть криминализацию республики, и мы не хотим жить в такой республике. И поэтому будем требовать восстановления автономии абазин, ногайцев, русских, черкесов, которые за 31 год своего существования, с 26 по 57 год, ни разу не было таких случаев у нас. Нас, черкесов, вовлекают в несвойственное адыгам дело. Черкесы никогда не убивали из-за угла и не участвовали в криминальных разборках за должности. Это повадки лиси, шакали. Это не свойственно нам.
Это был глава черкесской общественной организации Адыгехаса КЧР Мухаммед Черкесов.
Это был материал Дениса Паланова. «Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». На этой неделе глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров дал интервью интернет-сайтам «Кавказский узел» и «Газета.ру». Особое внимание привлекли слова Мамсурова о том, что Северная и Южная Осетия все равно будут единой территорией. Когда это произойдет, подчеркнул Теймураз Мамсуров, сегодня сказать нельзя. В Владикавказе заявление главы республики восприняли по-разному. Из столицы Северной Осетии Жанна Тарханова.
Проект интеграции Южной и Северной Осетии обсуждается уже далеко не первый год. Тема воссоединения оказалась особенно актуальной до августовских событий 2008 года. Тогда ее активно обсуждали политики. Значительное место различным ее аспектам посвящали российские СМИ. Сейчас, когда независимость Южной Осетии была признана Россией, проект объединения перестает быть навязчивой идеей для большинства населения Северной Осетии. Здесь заявление о неизбежном объединении двух Осетий воспринимают без восторга. Люди считают, что у модели «Единая Осетия» есть как плюсы, так и минусы. Выпускник юридического факультета Алан Кокаев полагает, что если идея воссоединения и найдет отклик у его сверстников, то главным образом ввиду перспективы укрепления в Северокавказском регионе позиции осетинского народа, который в анклаве мусульманских народов ощущает себя удаленным от материка островом. Но в данный момент объединение с Южной Осетией может усугубить крайне сложную социально-экономическую ситуацию в республике. Политолог Виссарион Асеев убежден, что объединение Осетии – это историческая закономерность. Есть предпосылки для объединения, желание народа. Председатель региональной общественной организации «Гражданская инициатива» Олег Тезиев солидарен с Таймуразом Мамсуровым и полагает, что объединение неизбежно. Воссоединение севера и юга Осетии возможно, но только в составе России. Любые другие проекты – пустые фантазии, говорит он, поскольку интеграция – это единственный способ восстановить экономику и хозяйство юга. Время и так потеряно. Медлить с решением этого вопроса преступно. По мнению некоторых моих собеседников, воссоединение Южной и Северной Осетии уже состоялось, так как осетины юга и внутренних районов Грузии фактически проживают в Северной. И 1/3 населения этой республики – выходцы из Южной Осетии и Грузии. Что касается перспектив территориального объединения, о котором говорит господин Мамсуров, то они скорее иллюзорны, считают те, кто склонен видеть в заявлениях главы Северной Осетии исключительно конъюнктурный политический подтекст. Такой точки зрения придерживается и президент Республиканской ассоциации адвокатов Джабраил Габачев.
Я думаю, что высказывание Мамсурова имеет под собой реальных оснований. Южной Осетии нет как независимого государства. Это просто политический и военный проект Российской Федерации. Там находятся только базы. 1/3 населения, что было при советской власти, вот это осталось самое большое. Остальное находится в Северной Осетии. Мы потеряли национальное пространство на юге Кавказа.
Говорил президент Республиканской ассоциации адвокатов Джабраил Габачев. Критики полагают, что прежде всего сама власть Южной Осетии не заинтересована в объединении, поскольку независимость стала для нее источником различных ресурсов, политических и финансовых.
Это был наш корреспондент в Владикавказе Жанна Тарханова. Заявление главы Северной Осетии в интервью Олегу Кусову прокомментировал первый вице-спикер парламента де-факто республики Южная Осетия Юрий Дзацойты.
Вековая мечта всего осетинского народа, ну, в основном, конечно же, южных осетин, территориальное единство осетинского народа и, во-вторых, восстановление независимого аланского государства. Мы, собственно говоря, даже и не мечтали о том в советское время, что нам когда-нибудь удастся восстановить наше независимое аланское государство, которое в конце 13-го, в начале 14 века охватывало территорию не только Южной Осетии на юге, но и включало территорию нынешнего Гарийского и Баржонского районов, которые сейчас находятся в Грузии. Но так получилось, что своим указом президент Российской Федерации признал независимость Южной Осетии, и это стало как бы первым этапом на пути к восстановлению этого государства. Но будет или нет Осетия единой, я не знаю, но расставаться с статусом независимого государства нам не хочется. Воссоединение с Северной Осетией никогда не получится. Речь должна идти, и Мамсуров, надеюсь, это понимает, о присоединении к Российской Федерации. Ради чего, во имя какой высокой цели мы могли бы отказаться от этой государственности? Никакого вразумительного ответа на этот вопрос сторонники этой идеи мне, во всяком случае, пока еще не назвали.
Так считает первый вице-спикер парламента де-факто Республики Южная Осетия Юрий Дзацойты. У проблемы возможного объединения двух Осетий есть иной аспект. Как воспримут этот проект в случае его успешной реализации другие разделенные народы на Кавказе? Об этом размышляет сотрудница НПО «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Желание войти в состав России в Южной Осетии говорят очень многие. От обычных жителей до президента. Год назад в преддверии парламентских выборов партия власти на всех своих плакатах писала «Единство – твой путь в Россию». Да и современная Южная Осетия больше напоминает еще один субъект федерации. Россия наполняет ее бюджет, создает инфраструктуру, охраняет границы. А теперь об этом заявил российский чиновник довольно высокого ранга. Между тем, позиция Москвы по этому поводу пока оставалась неизменной. Мы признали независимость Южной Осетии и дальше будем взаимодействовать с ней как с отдельным государством. Нежелание объединять Северную и Южную Осетию можно объяснить вероятным репутационным ущербом для России. Это уже не будет вписываться в концепцию просто помощи братскому народу. Но кажется, за таким шагом видится гораздо большие опасности, чем просто новые дипломатические сражения. Осетины далеко не единственный разделенный народ на Кавказе. Идеи объединения звучат не только здесь. Создание прецедента объединения в одном месте не может не отразиться на всех остальных. Если рассматривать лишь российский Северный Кавказ, то, к примеру, в 90-е годы активно обсуждалась необходимость объединения аварского и лезгинского народов, проживающих в Дагестане и Азербайджане, разделенных государственной границей. В Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгее стоит проблема адыгов, не получивших в России своего национального территориального образования. Не менее остро стоит вопрос пригородного района Северной Осетии, района, который ингуши традиционно считают своим. Территориальные претензии к Ингушетии предъявляются со стороны другого ее соседа – Чечни. В чеченской элите звучит мнение, что Молгобекский и Сунжинский районы Ингушетии – это чеченские земли. Чечня также заявляет, что ее исконной территорией является еще и часть Хасавюртовского района Дагестана. Еще одна вайнахская этническая группа – кистинцы – живет на южных склонах Кавказского хребта в Грузии. Все вайнахи считают себя братскими народами и поддерживают самые тесные связи. Но идея объединения, к примеру, не раз звучавшая в устах нынешнего чеченского президента Рамзана Кадырова, вызывает не самую однозначную реакцию. После прошлогоднего покушения на президента Ингушетии в республике всерьез опасались, что Кадыров может начать реализовывать свою идею, и выступали резко против. Уже среди только одних вайнахов попытка изменения границ может быть весьма и весьма болезненной. Все эти проблемы, хотя и не звучат сейчас так остро, однако никуда не исчезают. Если проблема сепаратизма на сегодняшний день не стоит так остро, то прецедент изменения границ национальных территориальных образований может привести к тому, что помимо религиозного радикализма, угрозой стабильности на Северном Кавказе станут еще и активизировавшиеся национальные движения.
Комментарий Варвары Пахоменко.
Из Азербайджана продолжают поступать новости о наводнении. Из-за разлива реки Куры жители 20 сел Сабирабадского района Азербайджана были эвакуированы. В результате стихийного бедствия около 30 человек пропали без вести. Из Баку передает наш корреспондент Джаваншир Агамалиев.
По прогнозам метеорологов, ливневые дожди в районе бассейна реки Кура продолжатся еще несколько дней, и количество воды, стекаемой в эту реку из Турции и Грузии, увеличится, пока этот напор воды более или менее сдерживает Мингячеверская гидроэлектростанция. По последним данным, уровень воды в водохранилище достигает максимума. Начиная с 7 мая, река Кура перешла в наступление и начала затоплять Сабирабадский район Азербайджана. Сначала ни руководство района, ни правительство не придали этому значения, но к вечеру два села Сабирабадского района, Карагюне и Дадашпяйли, были полностью затоплены. Один житель села Дадашпяйли был объявлен пропавшим без вести. Услышав такую весть, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства внутренних дел Азербайджана во главе с руководителями указанных министерств прибыли на место происшествия. Масштабы увиденного были ошеломляющими. Вода в дельте Куры смыла две дамбы – 83 и 51 метров. В смытой части глубина составляла 18 метров. Первый вице-премьер Абид Шарифов, который тоже был на месте происшествия, в интервью радио Азаддах сказал: «Как вы знаете, были смыты две дамбы. Расстояние между ними составляет 60-65 метров. К этим местам подходить пока невозможно, пока мы заняты прокладкой дороги к этим дамбам. Учитывая то, что на месте размыла глубина составляет 18 метров, можно понять, что работа идет не очень интенсивно. Скорость поступающей воды составляет 250 кубических метров в секунду. Вы, наверное, представляете, сколько это делает в сутки. Если мы не сможем перекрыть воду в течение 5 дней, то эта катастрофа распространится во все районы Азербайджана, вплоть до Каспийского моря». Между тем, министр чрезвычайных ситуаций Кемаль Эддангейдаров дал распоряжение эвакуировать еще 7 сел, которым грозило затопление. Но Кура нанесла удар с другой стороны. 12 мая в 45 километрах северо-западнее от затопленного села Гарагюне прорвало еще две дамбы и затопило еще два села – Уладжали и Мурсалли. На этот раз спасатели не успели на место происшествия, и жители сами покинули свои дома. Услышав о наводнении, два соседних села Мамишлар и Каралар эвакуировались, не дождавшись воды. В общей сложности в палаточных городках поселились 13 сел Сабирабадского района. Директор Центра гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Эльнар Султанов говорит, что до сих пор разлив Куры предотвращало Мингячеверское водохранилище. По последним данным, сейчас уровень воды на водохранилище достигает 82,5 метрам при максимальной отметке 83 метра. У нас в запасе еще полметра. Пока мы будем набирать. Эльнар Султанов говорит, что если дожди не прекратятся, то они вынуждены будут спустить воду из водохранилища. В этом случае вода затопит два района Евлах и Зардар целиком. По его словам, еще 17 февраля в период обильной водности было сделано предупреждение о необходимости укрепления плотины в устье Куры из-за дождей и таяния снегов в апреле и июне.
Рассказывал Джаваншир Агамалиев. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Здравствуйте, в Москве 8:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Междуреченске милиция задержала около 20 человек после столкновения митингующих шахтеров с сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщили Интерфаксу в областном ГУВД, в ходе столкновения пострадали по меньшей мере 6 сотрудников ОМОНа. В Кемеровской области сегодня объявлен траур по погибшим в результате двух взрывов 9 мая на шахте «Распадская» в Междуреченске. В алтайском городе Рубцовске около 80 рабочих алтайского тракторного завода начали бессрочную голодовку. Они протестуют против невыплат зарплат и выходных пособий уволенным сотрудникам. Долг составляет около 100 миллионов рублей. В Джалал-Абадской области на юге Киргизии в результате столкновений сторонников и противников бывшего президента Курманбека Бакиева в пятницу погибли 2 человека, более 60 пострадали. В Алжире в результате землетрясения погибли 2 человека, пострадали более 40. Как сообщает BBC, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 200 километрах от столицы. В столице Таиланда Бангкоке в столкновениях антиправительственных демонстрантов силами безопасности погибли, по последним данным, 10 человек, ранены более 120. На севере Ирака в городе Таль-Афар в пятницу вечером был совершен теракт на футбольном матче, погибли бы около 20 человек. С космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовал корабль многоразового использования «Атлантис». Предполагается, что это последний полет «Атлантиса» в космос. Президент США Барак Обама подверг резкой критике компании, причастной к крупномасштабному разливу нефти в Мексиканском заливе, за публичное перекладывание вины друг на друга, напоминающее, по словам Обамы, нелепый спектакль. В Афинах в пятницу состоялось совместное заседание правительств Греции и Турции, названное его участниками историческим.
Говорит радио «Свобода». В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. С 1988 года из Армении эмигрировало до 1 миллиона 300 тысяч человек. Об этом говорится в годовом докладе программы развития ООН, который посвящен проблемам миграции. Рассказывает наш корреспондент в Ереване Лилит Арутюнян.
Руководитель экспертной группы по подготовке данного доклада Вартан Геворкян говорит, что первый и самый большой поток безвозвратно покинувших Армению людей был зарегистрирован с 1988 по 2000 годы. Это больше 1 миллиона человек, что составляет 1/3 населения Армении. С 2001 по 2007 годы выезжающих из страны стало значительно меньше. Однако в последние 2 года иммиграционный поток снова увеличился. Государственные структуры и представители власти склонны объяснять явление только социально-экономическими причинами. Однако, по мнению Геворкяна, люди, которые уезжают не в поисках работы, а на постоянное проживание в другие страны, чувствуют себя незащищенными в Армении и уезжают именно из-за этого.
Не защищены их ни права и свободы не только в личностном и гражданском отношении, но и даже экономические права. В Армении такая ситуация, что, по мнению многих экспертов, даже самые богатые люди не имеют никакой гарантии стабильного проживания и тем более процветания. Государство в большинстве случаев защищает не права большинства, тем более не права всех, а определенных слоев.
По мнению же руководителя миссии Международной организации миграции в Армении Илоны Терминасян, все эти причины не являются решающими для иммиграции. По ее мнению, людей заставляют покинуть свою родину тяжелые экономические условия и безработица.
Может быть, есть какая-то там определенная часть населения, которая, так сказать, недовольна и с точки зрения охраны прав. На мой взгляд, то есть просто разговаривая с людьми, во всяком случае мы видим то, что в первую очередь люди волнуются о том, каким образом найти работу, которая дает большую прибыль, лучшую зарплату, большие возможности или вообще работу, какую бы то ни было.
Дело в том, что в Армении на сегодня нет единой статистики в отношении иммиграции. По данным Международной организации миграции, в связи с кризисом и сокращением рабочих мест за рубежом, выезжающих из Армении в последние 2 года стало меньше.
В течение прошлого года мы наблюдали определенную тенденцию к тому, что люди стали больше интересоваться тем, чтобы начать свой маленький бизнес какой-то, и это изменение по отношению к прошлым годам. Это какие-то небольшие фермерские хозяйства, да, то есть разведение живности, кроликов, свиней и так далее, пчелы. То есть это какие-то мелкие сельскохозяйственные предприятия. Раньше этого мы не видели.
То, что выезжающих, и особенно на постоянное жительство в другие страны, не стало меньше, свидетельствует статистика ООН, согласно которому в 2009-м в 29 развитых странах мира убежище попросили более 6 тысяч граждан Армении, что по сравнению с предыдущим годом больше на 43%. Этнограф Рануш Харатян тоже считает, что основным мотивом переселения и обоснования в других странах являются правовые и юридические ненормативные отношения в нашей стране. Группа исследователей под руководством Харатян долго работала над выявлением причин миграции, в результате чего была опубликована книга, где говорится и приводится множество примеров семей, которые свидетельствуют, что навсегда покидают родину далеко не из-за экономических причин.
Один из моих респондентов, то есть это не физическое лицо, это семья, были учителями, грамотные люди. И, видимо, грамотно также смогли организовать свой бизнес. Они уезжали, потому что они не хотели смириться с тем, что существует в их окружении. Они не хотели, чтобы их дети, их внуки в данном случае, выросли с сознанием, что они должны все время искать какие-то другие возможности, помимо морально-человеческих и законных. Это один из примеров, очень много опубликованных таких примеров.
Ильдар Тюнян для «Радио Свобода», Ереван, Армения.
В Россию вернулся бывший глава компании «Роснефть» Михаил Гуцериев. Политолог Сергей Маркедонов полагает, что олигарху позволили вернуться в рамках программы привлечения крупного капитала проектом государства на Северном Кавказе.
Накануне Дня Победы из Ингушетии поступила информация о прибытии в республику Михаила Гуцериева. До этого известный российский бизнесмен и общественно-политический деятель 3 года провел за границей. Интерес к его персоне и в Ингушетии за ее пределами велик. В российском крупном бизнесе, который не без основания называют бизнесом влияния, не так уж и много этнических ингушей, которые своими знаниями, опытом, связями могли бы помочь и родной республике. Однако после майского возвращения Гуцериев вслед за Тельманом Исмаиловым пополнит ряды возвращенцев, тех представителей крупного российского капитала, с которыми Кремль готов сотрудничать, естественно, по правилам им самим предложенным. Можем ли мы считать возвращение Михаила Гуцериева сенсацией? Вряд ли, поскольку этот экспромт был хорошо приготовленным. Российские судебные инстанции, которые действуют отнюдь не в режиме разделения властей, сдержек и противовесов, неоднократно посылали позитивные сигналы опальному олигарху. В середине нынешнего апреля все дела против него были прекращены. Торжество справедливости? Скорее, это выглядит как политическая целесообразность. Таким образом, возвращение Гуцериева – это в первую очередь не событие северокавказского масштаба, а модель случая взаимоотношений бизнеса и власти в современной России. Олигархам могут прощать маленькие слабости при одном непременном условии – политической лояльности и участии в проектах, интересных Кремлю. Просто у Гуцериева и Исмаилова подходящее происхождение. Между тем, Кремль хотел бы добиться оздоровления ситуации на Северном Кавказе посредством цивилизованного раскулачивания представителей крупного капитала. Собственно говоря, эта цель особо и не скрывается. В ходе махачкалинского совещания с руководителями республиканских администраций Северного Кавказа и территориальных подразделений российских силовых структур 1 апреля 2010 года, глава государства, имея в виду олигархов, четко и недвусмысленно заявил, цитирую, «Нужно заставить заниматься этими вопросами всех, кто не безразлично относится к жизни на Кавказе. С одной стороны, надо понять, переход к рыночному раскулачиванию осуществляется в условиях ресурсной скудости. Государственных инвестиций для модернизации Кавказа явно не хватает, а иностранный частный бизнес в этот регион не пойдет. Следовательно, востребованным оказывается проверенный в советские времена способ, но только слегка модернизированный под условия 21 века. Не исключено, что с помощью административного ресурса федеральной власти удастся набрать десяток другой бизнесменов высшего и среднего звена и распределить их между субъектами Северокавказского округа. Но станет ли такое решение чаемым прорывом? Очень сомнительно. Вспомним, какие ожидания были у энтузиастов офшорной зоны в Ингушетии в 1990-е годы. И какие получились итоги. Вторым Кувейтом республика не стала. Не станет и сейчас. Потому что экономические проблемы этой республики, да и всего Кавказа в целом, неотделимы от политических вопросов. Инвестиции не придут серьезно надолго туда, где теракты и насилие являются нормой жизни. Где коррупционные издержки ставят под сомнение рентабельность деловой активности, а монополизация превышает все допустимые пределы. Сам же по себе процесс монополизации не причина, а следствие отсутствия политической конкуренции и ротации власти. И не решив все обозначенные выше социально-политические проблемы, экономического процветания не добьешься. Тем паче, что с большим количеством денег надо учиться эффективно распоряжаться, что также непростая наука. Главный вопрос не в наличии ресурсов и связей как таковых, а в их правильном использовании. Но если понимание и у Евкурова, и у Гуцериева того, что вложение средств в новые школы, публикация учебников, гуманитарные гранты не менее важно, чем привлечение их в строительство нового моста или новой дороги. Но даже если таковое имеется, этого недостаточно. К этому необходимо добавить понимание того, что использование кошельков крупных бизнесменов бесполезно вне общей стратегии развития региона. Именно развития, а не политического перманентного пожаротушения.
Комментарий Сергея Маркедонова. «Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Есть ли у народов Южного Кавказа потребность в ценностях демократического устройства, понимания культуры демократии? Этой проблеме посвящен очередной выпуск программы «Кавказский перекресток», которую готовят армянская, азербайджанская и грузинская службы «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В нашем эфире сокращенный вариант передачи. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Эмзар Джгириная, социолог, из Еревана Арам Абрамян, главный редактор газеты «Аравот» в переводе «Утро», из Баку Али Аббасов, философ, член правления Института открытого общества, бывший директор Института философии Академии наук Азербайджана. Господа, я хотел, чтобы мы сегодня обсудили готовность обществ и стран Южного Кавказа к пониманию демократии. Более или менее везде на постсоветском пространстве практикуется модель суверенной демократии. Это означает, что национальные традиции и инерция постсоветского развития не дает возможности встроиться в западные модели демократического устройства. Насколько это так? Я хотел бы привести в начале данные самого последнего опроса Левада-центра. 72% опрошенных граждан России готовы принять ограничения личных свобод, если это потребуется для поддержания порядка. Слово «порядок» российское общество связывает не с демократией, а прежде всего с политической и экономической стабильностью. Так заявил 41% опрошенных. Во вторую очередь с социальной защищенностью. 29%. На постсоветском пространстве после развала Советской империи были очень существенные демократические свободы, от которых сегодня фактически ничего не осталось. Означает ли это, что уровень развития общества не соответствует уровню демократических ценностей в западном обществе? Я хотел бы адресоваться в Баку. Али Аббасов, вам слово.
Вообще, следует обратить внимание, что демократия развивалась там и закрепилась там, где она происходила под эгидой или даже под прямым руководством Запада. Там, где Запад как бы не поддерживал или, скажем, односторонне поддерживал, демократия везде потерпела поражение, поскольку, видимо, не хватило опыта, и демократию стали ассоциировать с теми событиями хаоса, которые развивались на всем постсоветском пространстве.
Арам Абрамян, Ереван. Означает ли это, что действительно общества, которые не берут за руку и не приводят в демократию, они самостоятельно не способны двигаться по этому пути?
В Армении в 90-м году, еще при власти коммунистов, были проведены свободные выборы, Верховный Совет. В 91-м году, уже после провозглашения независимости, в Армении произошли первые и последние свободные президентские выборы. Я не думаю, что Запад в большой мере воздействовал на эти выборы. Это была полуреволюционная ситуация, которая дала возможность свободному волеизъявлению. Это первое уточнение. И второе уточнение. Тем не менее, термин «суверенная демократия», этот термин немного выдуман и дает возможность режимам и руководителям этих режимов все время ссылаться на какие-то национальные особенности для того, чтобы осуществлять свое безраздельное и недемократическое правление.
Эмзар Джгириная, Тбилиси. Есть такое расхожее мнение о том, что все-таки Грузии удалось удержать завоевания демократические, которые были на этом пути. Но вместе с тем власть Михаила Саакашвили считают властью авторитарной. Все-таки мы можем говорить о том, что на пути к демократическому устройству, общество вынужденным отказываться от части демократических прав.
Если мы возьмем за основу определение демократии как не только форму государственного управления, но и форму жизни гражданина, тогда из этого определения мы получим определенные результаты. Ну, значит, у нас процессы демократические, конечно, происходят. Здесь мы проводим выборы и так далее с небольшими такими проблемами, но здесь самую главную роль, по-моему, играет форма жизни, демократической жизни, те ценности, которые нужны для того, чтобы построить демократию. Если народ хочет нацизм, он обязательно это сделает и построит такую систему. И если народ хочет демократию, я думаю, что народ построит демократию. Я думаю, что в нашем обществе в Грузии происходит бурление и переоценка ценностей. Это борьба. И я могу сказать, что вот в этой борьбе, по моему мнению, может быть, я и ошибаюсь, побеждают демократические ценности. Люди хотят жить свободно и свободно высказывать свое мнение. Это самое главное. А что касается процедур демократических, допустим, там выбор и так далее, ну, конечно, здесь есть проблемы, и у нас 30 мая будут как раз выборы местное самоуправление, и я думаю, что это большой тест для нашего общества и для нашей политической системы, как мы будем это проводить, и какие будут результаты и так далее. У нас нет, так сказать, традиции в строительстве демократических структур, но у нас происходит освоение демократии, и мы придем на к определенной форме демократии, как я не могу освободиться от своего акцента, допустим, когда я говорю на русском языке или на другом каком-то языке. Также наша демократия имеет национальный акцент.
Али Аббасов, Баку. Этот процесс централизации власти новым поколением политиков, он релятивистский или он отражает настроение общества? Есть социальный заказ на большую управляемость, на жесткую руку, как мы это называем?
Дело в том, что эти процессы происходят сверху, и тут я могу сказать, что они происходят повсеместно сверху. Современная система управления вообще, она как бы находится в кризисном состоянии, и она больше не коммутирует с обществом. И часто это происходит не только у нас, но и за рубежом. Что касается концентрации власти, это происходит в силу того, что эта концентрация власти приносит определенные дивиденды. Естественно, что происходит обнищание населения, и я не вижу причин, по которым обнищавшее население может делегировать свои права. Нет, и у них просто эти права отнимают.
Тарам Абрамян, Ереван. Говорят сейчас очень много о том, что все-таки вот эти вот новые общества, возникшие после распада СССР, они очень далеко ушли от советских схем и традиций. Вместе с тем, вот есть ощущение, что в этих обществах жить гораздо менее комфортно, именно с точки зрения веры в будущее, понимания, как это будущее будет выглядеть.
Вы знаете, существует такое понятие – партия власти. Она приблизительно сформировалась в Армении, ну, в 94-95 году. И эти 15 лет эта партия власти, несмотря на то, что формально произошла смена власти, тем не менее партия власти, то есть партия коррумпированных, циничных, сытых людей, она продолжает руководить Арменией, и она продолжает руководить без всякой идеологии. Новое поколение партийных функционеров, оно недалеко ушло от комсомола. Во всем этом я вижу какую-то преемственность, естественно, дурную.
Эмзар Джигиринай, Тбилиси. Эмзар, вы сказали о том, что пространство свободного высказывания в Грузии раздвигает свои границы. Вы сказали про процедуры, выборы, парламент, институты. Это, наверное, еще в недостаточной мере сложилось в Грузии, поэтому сложно о Грузии говорить как о демократическом обществе.
Я согласен с вами, у нас есть, конечно, проблемы в этом плане, и никто это не отрицает, но это проблема развития, я думаю. Что касается того, что вот где люди высказывают свое мнение, где самовыражаются, конечно, у нас есть проблема с телевидениями, которые так или иначе контролируются, есть проблема с судебной системой, но я сказал бы, что это проблема развития. А что касается инерции советского человека, да, конечно, есть инерция, но молодое поколение освобождается от этого. И происходит разрыв. И это везде можно, в нашем обществе это просто наглядно можно видеть. И на улице, и в аудиториях, и в университетах, где происходит, конечно, борьба между людьми с либеральными представлениями и людьми, которые консервативны, конечно, и в этом консерватизме есть и большая доля советского представления. Мы все думали, что хорошие времена наступят без нашего особенного участия. И в данный момент вот это меняется как раз. Я могу сказать, что власть Саакашвили уже не та власть. Здесь тоже происходят такие изменения. И президент, и правящая партия Грузии уже не имеют такую силу, которую они раньше имели. Сейчас происходит процесс ослабления этой власти, и это что-то нам принесет хорошее.
Али Аббасов, на что надежда? На интернет, на то, что сейчас невозможно ограничить информацию, на открытость границ, на действительно инициативу, которая есть у новых поколений. С чем вы связываете ожидания каких-то изменений?
Приходится с пессимизмом смотреть на эту проблему, так как регион буквально опутан конфликтами и противоречивыми интересами, которые здесь так сталкиваются, что мы никак не можем выйти на стезю исторического развития. Демократия сегодня оказалась на распутье. В нашем пространстве это вполне так. Вопрос демократии решается тогда, когда она становится культурой. То есть на самом деле демократия – это социокультурная проблема, а не политическая проблема. И когда общество воспринимает именно ее и на основе этих демократических принципов выстраивает стиль своей жизни, тогда происходит изменение.
Арам Абрамян, Ереван. Скажите, есть сейчас такой взгляд, может быть, демократия – это вовсе не столбовая дорога человечества. Есть часть общества, которая более или менее таким образом глядит на положение дел?
Неурегулированность конфликта в нашем регионе, она отрицательно сказывается, и она дает какой-то козырь власти. То есть власть говорит, ой, мы, знаете, в состоянии войны фактически. Какая, к черту, извините, демократия, если мы пока еще воюем? Это дает дополнительную возможность власти удерживать власть именно в таком режиме, каком выгодно.
Благодарю. Последний вопрос, Эмзар Джигириная, Тбилиси. Действительно есть проблема национализма, и действительно ли национализм является таким сдерживающим фактором в демократическом развитии?
Основа современного государства – это национальное государство, так что вот это существует и везде. Но, по моему наблюдению, наше общество, больше чем 50% населения, думает, что вот демократические ценности и демократия – будущее нашей страны. Ну, мы изобретаем определенные мифы, и каждая нация, каждая демократия изобретает свои определенные мифы о том, что вот существовали в раньше и в исторические какие-то периоды демократические ценности. Они, может быть, и мифы, но на самом деле потом они приобретут определенную, так сказать, телесность свою. И этот процесс в нашем обществе происходит, я думаю.
Я благодарю всех участников. Напомню, принимали участие из Тбилиси Эмзар Джигириная, социолог, из Еревана Арам Абрамян, главный редактор газеты «Аравот», из Баку Али Аббасов, философ, член правления Института открытого общества, бывший директор Института философии Академии наук Азербайджана. Вы слушали сокращенный вариант программы «Кавказский перекресток». «Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Только что вернувшийся из Чечни писатель Герман Садулаев не на основании открытых данных, которых попросту нет, а по собственным наблюдениям сделал вывод о катастрофическом состоянии экологии в республике.
Большой проблемой в Чеченской республике остается состояние окружающей среды. В прошлом году официальные средства информации заявили о том, что независимые специалисты-экологи из Чехии проводят исследования в Чечне, но о результатах исследований так и не сообщили. Похоже, результаты оказались слишком негативными для общего оптимистического фона официальной пропаганды. А здоровье населения ухудшается. Периодически люди испытывают симптомы инфекции или отравления непонятно чем. В больнице, как правило, обращаются только в самом крайнем случае. Ходят конспирологические разговоры о тайном применении химического оружия, но я бы не стал слишком доверять слухам. Мне кажется, следует особое внимание уделить качеству питьевой воды. Вода в большинстве районов Чечни поступает в систему водоснабжения от локальных водонасосных станций, устроенных очень просто – гидронасос и напорная башня. Никаких систем очистки не предусмотрено, от насоса вода течет прямо в краны. Нет также и постоянной системы контроля качества воды. Водокачки обычно ставили на родниках, и вода была чистая и вкусная, родниковая. Она и сейчас вкусная, и жители по привычке употребляют воду, даже не кипятя ее. Но, боюсь, качество родниковой воды и воды из глубоких скважин уже не то, что раньше. Долгие годы окружающую среду засоряли продуктами нелегальной нефтепереработки. Сливы таких предприятий, конечно, никто не контролировал. И сама по себе война с ее техникой и технологией для экологии губительна. Кроме того, в самых неожиданных местах могут оказаться массовые захоронения трупов, которые до сих пор не все обнаружены. И еще мусор. Проблема с мусором так и не решена. Отсутствует сортировка и переработка отходов. Нет сбора вторичного сырья. Практически нет безвредной утилизации мусора. Чаще всего жители просто жгут свой мусор у себя во дворах, отравляя воздух, либо закапывают, тоже на своих участках. Иногда мусор организованно вывозят, но за пределами поселений его опять же просто скидывают в ямы. Со временем дождевая вода, неся продукты гниения, вредные вещества, болезнетворные микробы из засоренной почвы, проникает во все более глубокие пласты и горизонты. Конечно, песчаные и глинистые слои служат естественным фильтром, но полной очистки при такой высокой концентрации вредных веществ сама природа произвести не может. И родниковые воды тоже оказываются зараженными и содержащими примеси опасных для здоровья веществ. Чистые родники Чечни отравлены. Состояние грунтовых вод, непосредственно влияющих на качество и безопасность сельскохозяйственной продукции, еще хуже. Чтобы спасти здоровье населения, необходимы мероприятия по контролю за качеством воды, пищи, модернизация системы водоснабжения, внедрение очистительных установок, установление системы сортировки и утилизации отходов. Но вряд ли у нынешних властей скоро дойдут до этого руки. Им интереснее возводить небоскребы в 45 этажей. Иметь домик в деревне сейчас не так уж и хорошо, если это чеченская деревня. Жить в мегаполисе с хлорированной водой и пластмассовыми овощами безопаснее, чем на лоне кавказской природы, где все что угодно может быть заразным и ядовитым, а санитарного контроля практически нет.
Писатель Герман Садулаев. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.